Геннадий Орлов. «Зенит. Новейшая история. 3.0». Предисловие. В одной из бесед со мною председатель правления концерна «Газпром» Алексей Борисович Миллер, чье участие в жизни футбольного клуба «Зенит» общеизвестно, рассказал такую историю. В юности, как и многие его товарищи, он страстно болел за «Зенит», ходил на матчи, обсуждал перипетии и игр, горячо спорил об игроках, тренерах, тактических схемах. И для него, как и для многих ленинградцев, было подлинным праздником, общегородским, всенародным, когда «Зенит» под руководством Юрия Андреевича Морозова впервые в своей истории завоевал бронзу чемпионата страны в 1980 году, уступив верхние ступени пьедестала лишь киевскому «Динамо» Валерия Лобановского и московскому «Спартаку» Константина Бескова. В начале января 1981 года во Дворце культуры имени Ленсовета «Зенит» получал первый в своей истории медаль чемпионата страны за третье место. Праздник получился чрезвычайно содержательным и ярким. В поздравительном концерте приняли участие 12 народных артистов Советского Союза, в числе которых были Кирилл Лавров, Игорь Владимиров, Владислав Стржельчик и другие. Омрачало праздник одно – к моменту вручения зенитовцам бронзовых медалей команду покинул один из ее ведущих и самых перспективных игроков, 20-летний Сергей Швецов, перешедший в московский «Спартак». Его вклад в успех клуба был весьма ощутим. Он провел в бронзовом чемпионате 18 игр, забил 4 мяча. И тем не менее решением клуба и Федерации футбола Ленинграда он был лишен звания мастер спорта и бронзовой медали, и даже исключен из комсомола. Насколько справедливым и оправданным было то решение, напоминающее месть от бессилия, сейчас не так важно. Важно то, что в свои 18 лет я впервые, это вспоминает Алексей Борисович Миллер, задумался о том, насколько же «Зенит» уступает многим советским клубам, тому же «Спартаку», финансовой и административной мощи, насколько, как выясняется, его руководители проигрывают московским футбольным авторитетам. Можно, оказывается, поманить, уж не знаю чем, молодого талантливого парня и 5-миллионный город со всеми его предприятиями, парткомами, комсомольскими организациями не может ничего сделать, чтобы его удержать, чтобы отвадить от команды московских, да и не только московских, искусителей. Не здесь ли мы заметим корни длящегося уже несколько десятилетий противостояния «Зенита» и московского «Спартака», когда каждый матч между ними — это острее, чем дерби, принципиальнее, чем финал Лиги чемпионов, когда голы желудкового ворота Досаева вспоминают спустя 40 лет, когда уход зенитовского игрока в «Спартак» расценивается экспансивными болельщиками как предательство и не прощается никогда. Было ощущение общей боли и обиды за родной город, за любимый клуб, за «Стрелку», — продолжил Миллер. И я тогда дал себе слово, что когда у меня появится возможность, я обязательно помогу команде всем, чем смогу. Еще не знал чем, но обещание дал, и эту страницу истории «Зенита» запомнил навсегда. Как видим, Алексей Борисович Миллер свое слово сдержал, но нужно сказать, что, пожалуй, все, кто имел отношение к «Зениту», в последние десятилетия вели себя примерно так же. Каждый стремился помочь команде, чем мог. Возьмем, скажем, тренеров. Самоотверженно работал в 1991 году, когда в стране и в городе все рухнуло, Юрий Андреевич Морозов. В отсутствии финансирования интереса городских и центральных властей. А вернувшись в команду, спустя год он снова привел ее к бронзе чемпионата в 2001 году. Невероятными усилиями удержал команду от распада и исчезновения в 1992-1994 годах Вячеслав Мельников. Вернул команду в высшую лигу и болельщиков на стадион Павел Садырин. Новые горизонты обозначил Анатолий Бышевец, при котором впервые за много лет питерская команда стала лидировать в ходе чемпионата страны. Неоднократно спасал команду в самых сложных ситуациях Анатолий Давыдов. И как игрок, выходя в 43 года на футбольное поле в официальных матчах, и как тренер, он завоевал с «Зенитом» Кубок страны и бронзовые медали чемпионата. Вместе с командой переживали трудности, подставив плечо в нелегкую минуту Борис Рапопорт, Михаил Бирюков, Сергей Симак, чтобы потом их последователи сделали то, что не получилось у них. Невероятную искренность и задор придал команде Властимил Петржела, едва не выигравший «Зенитом» чемпионат России, но зато завоевавший впервые в истории клуба серебряные медали. Подняли команду до высот сначала российского, а потом европейского уровня. Дик Адвокат, Лучано Спалетти, Виллаж Бош. Новейшая история «Зенита», история последних его 25 лет, это история непрерывного восхождения, история возмужания и роста. С каждым новым тренером, с каждым пришедшим игроком «Зенит», пусть и не сразу, становился сильнее, ярче, талантливее. Данное издание не претендует на энциклопедичность и полноту. Это сборник очерков и интервью, сугубо авторский. Это субъективный, возможно, не всегда справедливый, но честный взгляд на то, что произошло с «Зенитом» в эти четверть века. Мы очень бережно отнеслись к высказываниям каждого героя книги, ничего не приукрашивая и не скругляя. Поэтому оценки одних и тех же событий иногда разнятся, порой диаметрально. Эта книга — способ выразить признательность всем тренерам, игрокам, руководителям команды, сотрудникам клуба, которые были вместе с командой и в самые тяжелые, и в самые счастливые дни. И, конечно, мы должны вспомнить тех, кто не дожил до триумфов «Зенита» в российском чемпионате и европейских кубках, кому не довелось увидеть превосходную игру футболистов «Зенита» в составе сборной России на чемпионате Европы 2008. Павла Садырина, Юрия Морозова, Алексея Степанова. Нельзя не упомянуть Валерия Брошина, Геннадия Поповича и совсем недавно ушедшего из жизни Сергея Дмитриева. Их памяти я хотел бы посвятить эту книгу. Слова благодарности. Прежде всего, хотелось бы высказать слова бесконечной признательности Вячеславу Евдокимову, чьи фотографии вошли в эту книгу. На протяжении многих лет Вячеслав Павлович, наблюдая «Зенит» сквозь объектив фотокамеры, фиксирует все матчи и тренировки, все нюансы жизни футбольного клуба, создавая фотолетопись команды. Подобно тому, как «Зенит» достиг за эти десятилетия европейских футбольных высот, Вячеслав Евдокимов стал выдающимся фотокорреспондентом, чьи блистательные работы неотделимы от истории нашей любимой команды. Работая над этой книгой, я познакомился с литератором Сергеем Князевым. Он стал моим добрым помощником. Спасибо ему. Считая своим приятным долгом выразить признательность пресс-службе футбольного клуба «Зенит» и авторам портала «Зенит-истори.ру» Дмитрию Дагановскому и Юрию Долотову за предоставленные статистические и исторические материалы. Особая благодарность за помощь в реализации данного издательского проекта Виореллу Александровичу Дрегли, Юрию Валерьевичу Воронову и Ростиславу Степановичу Леонтьеву. Также благодарю генерального директора компании «Онега Шиппинг» Александра Евгеньевича Рослякова и компанию «Марвел» и ее президента Сергея Алексеевича Гиргина. Фотографии вы можете найти в PDF-приложении. За эти четверть века в «Зените» играли сотни футболистов, и каждый достоин отдельного материала, отдельной фотогалереи. Объем книги не позволяет рассказать обо всех игроках и дать портрет каждого из них. Да, у издательства и не было возможности собрать исчерпывающий иллюстративный материал, особенно по раннему периоду. Но, поверьте, все они в сердцах болельщиков. Разделение новейшей истории команды на этапы — условность, поэтому иллюстрации не всегда строго привязаны к той или иной главе книги и отражают скорее не столько хронологическую последовательность событий, сколько дух команды, ее непрерывное восхождение к футбольному Олимпу. Авторский пролог. 93-й год, осень. В стране вот уже несколько лет тяжелейший экономический кризис, который усугубляется не менее серьезными политическими конфликтами. В Москве противостояние между президентом и парламентом перешло в острую фазу. Дело дошло до стрельбы по зданию Верховного Совета Российской Федерации из танковых орудий. Но жизнь берет свое, футбол продолжается. два крупнейших петербургских стадиона, Петровский и стадион имени Сергея Мироновича Кирова, реконструируются к играм доброй воли. «Зенит» под руководством Вячеслава Мельникова играет на Обуховце, стадионе Обуховского завода, что на берегу Невы, там, где сейчас Вантовый мост. Этот мост, по сути, и похоронил стадион из-за развязок подъездных путей. А тогда там было прекрасное футбольное поле, и именно там, на заводском стадиончике, с деревянными раздевалками, на матчах, где собиралось порой не больше тысячи болельщиков, «Зенит» доказывал, что его рано хоронить, отчаянно борясь с «Ладой» и «Тольятти» за путевку из первой лиги в высшую. Знаменитый «Пятый канал» телевизионный, где я работал, организовал трансляции с этого стадиона, которые шли на всю страну. Тогда петербургское телевидение имело федеральный статус. Стадион был такой, что камеру, чтобы дать вид сверху, ставить было просто некуда. Мы подгоняли редакционный пазик и ставили телевизионное оборудование на его крышу. И вскоре после начала трансляции с Обуховца мы, спортивная редакция, стали получать письма, в том числе из Москвы, от болельщиков «Зенита», от тех, кто помнил прекрасную команду Морозова и Садырина, кто любил ее. Как так вышло, что недавно чемпион страны и участник Еврокубков играет на заводском стадионе? Неужели у города с такими футбольными традициями нет сил выступать в высшей лиге? Что вообще происходит с футболом в Петербурге? На эти злободневные вопросы авторов писем мы, журналисты спортивной редакции петербургского телевидения, ответить тогда не могли. Сегодня, спустя более 20 лет, на них отвечает Вячеслав Михайлович Мельников, тренировавший команду в самые, пожалуй, тяжелые годы ее истории. Вячеслав Мельников. «Зенит» мог прекратить существование в любой момент, это его слова. Вячеслав Михайлович Мельников, бронзовый призер чемпионата СССР 1980 года, чемпион Советского Союза 1984 года, обладатель Кубка сезона 1985 года, главный тренер «Зенита» в 1992-1994 годах. В 2002 году возглавляемый им дублирующий состав «Зенита» впервые в истории занял второе место в первенстве России. Прямая речь Вячеслава Мельникова. По итогам 1991 года мы вылетели из первого дивизиона во второй. Но так как Советский Союз развалился, «Зенит» оказался в высшей лиге чемпионата России. Радости особой нам это не добавило. У клуба были серьезные проблемы с финансированием, его по большому счету вообще не было. Прежняя система управления окончательно умерла, новая еще не родилась. Несколько лет после того, как от содержания команды отказалось Ленинградское оптико-механическое объединение, спасибо ему, кстати, «Зенит» представлял собой так называемый хозрасчетный клуб, но денег от этого больше не становилось. Система финансирования называлась «С миру по нитке». Перед началом сезона 1992 года мы поехали на подготовительный сбор во Францию, в Гавр. То ли по линии городов-побратимов, то ли еще как-то. В общем, деньги нашлись. Люди, которым был не безинтересен футбол, осуществляли какие-то разовые вложения, видимо, надеясь, что когда город повернется лицом к команде, это им зачтется, достанутся какие-то дивиденды. Помню, на этом сборе французы интересовались у зенитовцев размером зарплаты русских футболистов. И когда им отвечали $100, переспрашивали: «В день? Вы так шутите? Ну, серьезно, сколько?» Мы их не убеждали, все равно не поверили бы. По итогам сбора Юрия Андреевича Морозова, видимо, состоялся серьезный разговор с президентом клуба Владиславом Алексеевичем Гусевым. Как жить дальше? Кого приглашать? Из игроков 80-х, кто завершил карьеру, кто уехал за рубеж, кто отправился в другие российские клубы, исключительно с игроками 17-19 лет заявляться в чемпионате страны – это безумие. Видимо, Морозову было сказано, что на больше он рассчитывать не может. Юрий Андреевич по приезде на заседание Федерации футбола Санкт-Петербурга сказал, что он не готов в таких условиях возглавлять команду. Последней каплей стал, думаю, уход защитника Дениса Машкарина. Он отправился к Павлу Федоровичу Садырину в ЦСКА. Мне прямо из Федерации после заседания позвонили, объяснили ситуацию и попросили возглавить команду. Это было за 3 недели до начала чемпионата. Так я, Вячеслав Мельников, стал главным тренером «Зенита». Сезон 1992 года оказался для нас неудачным. Мы вылетели в первую лигу, но, несмотря на все проблемы с инфраструктурой, с финансированием, выстояли, участвовали во всех играх. Даже на Дальний Восток летали. В конце 1992 года кто-то порекомендовал нам обратиться в мэрию. Понятно, что у города своих проблем было достаточно. Инфляция, товары первой необходимости по карточкам. Нужно было просто людей накормить, не до футбола. Но деваться нам было некуда, и помощи больше ни от кого ждать не приходилось. Нам организовали встречу с заместителем мэра Виталием Леонтьевичем Мутко, курировавшим социальные вопросы и спорт. Мы пришли к нему всей командой. Виталий Леонтьевич Мутко пообщался с нами, сказал, что постарается помочь. В конце концов нашли команде нового хозяина, строительную корпорацию «20-й Трест». Стало полегче, но до эпохи финансового благополучия было еще очень далеко. Помню, мы должны были отправляться на игру, а денег не было ни копейки. Я говорю Вячеславу Таттеру, который курировал нас в 20-м тресте. Вы понимаете, что если мы не явимся на матч, нас просто снимут с чемпионата. Он выворачивал карманы брюк, но нет денег, нет, ни копейки. Даже свои не могу вам дать. Иногда приносили деньги в последний момент к трапу самолета. Если бы не Виталий Леонтьевич Мутко, скорее всего, петербургский футбольный «Зенит» вообще бы перестал существовать. Но нам помогали и другие вице-мэры – Лев Савенков, Валерий Малышев. Не было денег, давали продукты. Однажды мы получили зарплату обувью. В Смольном договорились, что нам поможет фирма «Линвест». И я, главный тренер, поехал на фабрику договариваться насчет реализации «Зенитовской» партии ботинок. Хорошо, хоть самому стоять у лотка не пришлось. И тем не менее, по итогам 1993 года мы едва не вышли в высшую лигу, уступив только Тольяттинской «Ладе». Объективно говоря, мы и не могли бы выйти. Мне рассказывали, что Владимир Каданников, генеральный директор «АвтоВАЗа», патрон наших соперников, говорил в кулуарах: «В высшем дивизионе будем мы и сделаем для этого все, что потребуется». Но тягаться с ним нам было трудно. Автоконцерн есть автоконцерн, тем более тогда. Несмотря на то, что опытных футболистов у нас не было, играли ребята здорово. Олег Дмитриев, Владимир Кулик, Юрий Акрашидзе, Алексей Наумов, Артур Белоцерковец. Всеми ими интересовались московские клубы и богатые провинциальные команды. Максим Боков и Игорь Зазулин участвовали в молодежном чемпионате мира в составе сборной страны. В тогдашнем «Зените» начинал Саша Панов. Так что Павлу Федоровичу Садырину, который сменил меня на посту главного тренера в 1994 году, досталась, кажется, неплохая команда. В конце 1994 года Виталий Леонтьевич Мутко стал уже серьезно вникать в дела команды. Город выкупил акции у клуба, у корпорации «20-й Трест». Уже в середине 1994 года пошли разговоры о том, что в команду скоро вернется Садырин. После того, как это в конце концов и произошло, я «Зенит» покинул. Павел Федорович пришел с собственной тренерской бригады, со своим видением футбола. Мы даже не пересеклись, когда я пост сдавал. Понятно, что с Садырином мы давно друг друга знали. Я мог помочь ему войти в курс дела, рассказать об игроках, но он не предложил, а я и не стал навязывать свои услуги. Мне довелось читать, что игроки «Зенита» при мне получали фантастические зарплаты — 5-6 тысяч долларов. Это ошибка. Наш потолок был 800 долларов, не больше. Возможно, столь высокие зарплаты, о которых рассказывали, были установлены уже при Садырине. Самые тяжелые времена мы прошли с Анатолием Алексеевичем Зинченко. С 1993 года в нашем тренерском штабе также работали Борис Завельевич Рапопорт и Алексей Анатольевич Поликанов.